Оксана Заугольная. Расследование в кафе «Крендель с корицей». Глава первая. Соленый хрусталь. Эта история началась с Метелкина. Все всегда начинается с Метелкина. За 6 лет в одном классе с Никитой Яна усвоила это твердо. Если что-то случается, то это из-за Метелкина и точка. Ольга Валерьевна с их классом познакомилась не так давно. Она была их классной руководительницей всего 2-й год, но и то поняла, что сначала надо разобраться с Метелкиным, а потом, может, и не придется ни с кем больше разбираться. Но это и понятно, опыта у Ольги Валерьевны точно побольше, чем у Яны. Она выглядела опытным учителем. Неопределенного возраста, самым распространенным среди учителей их школы пучком и одинаковыми темными суровыми платьями. И голос у нее соответствующий, почти как у оперных певиц. Яна в опере не была, но по телевизору слышала, и Ольга Валерьевна была один в один, когда набирала воздуха в грудь и выдыхала громко «Метелкин!» или даже «Метелкин!» Толку от этого, правда, не больше, чем от оперных певиц в такой же ситуации. В общем, нисколько не было. Потому что вздрагивать от ее голоса Никита перестал еще в октябре прошлого года. Когда не надо, он оказывался очень способным. Одним словом, если бы от Ольги Валерьевны зависело хоть что-то, она бы в жизни не взяла Метелкина в музей. Вот легла бы поперек порога и не пустила бы. Но делать так она посчитала совершенно непедагогичным, поэтому в музей пошли все, включая тех, кто совсем туда не хотел. Ольга Валерьевна и Яна были среди них. Вообще-то Яна любила музеи. Там тихо, красиво, и можно почувствовать себя культурным человеком. Яна была отличницей и разбиралась в таких ощущениях. Так что в музей она ходила часто, особенно в этот краеведческий, потому что он был недалеко от ее дома. Но почему-то хорошие оценки накладывали на нее дополнительные обязательства, и в этот раз совершенно неподъемные. Как оказалось, сегодня ей нужно смотреть за Метелкиным. «Почему я?» — возмутилась она, хотя обычно не позволяла себе спорить с учителями, разве что по поводу незаслуженной четверки. «Почему она?» — возмутился Никита, но скорее просто так, чтобы возмутиться. Вытаращился так, что даже веснушки на его конопатом лице побледнели. «Я сам могу за собой смотреть!»
«Как в театре?»
— сурово сдвинув брови, спросила Ольга Валерьевна. «В театре получилось некрасиво». За несколько дней до похода на спектакль Ольга Валерьевна рассказала, как нужно одеться, что взять, когда хлопать и когда не ковырять в носу. «Это серьезное мероприятие. Приезжает театр из областного центра, и будет давать спектакли всего несколько дней, но все школьники должны успеть сходить». Ольга Валерьевна специально отметила, что в буфете всегда огромные очереди, и ее 6-й Б, разумеется, не будет там толпиться, будто они с голодающего Поволжья, и в жизни не видали бутербродов и газировки. В конце концов, их можно купить где угодно, даже в школьном буфете или на остановке. Яна правильно поняла учительницу. Культурные дети чинно прогуливаются по фойе. Они стоят за бутербродами. Катя Фишкина тоже поняла учительницу правильно. И хорошенечко поела перед театром, отчего у нее заболел живот. Но они смотрели грустный спектакль «Муму», и поэтому страдающая Катя выглядела как раз в тему. Несколько человек просто не услышали Ольгу Валерьевну и толпились со всеми прочими толпящимися, будто это театральный вид спорта. И только Метелкин понял все наоборот. Он решил, что Ольга Валерьевна прямо предупредила их, что купить все надо заранее, и набил карманы бутербродами. И уж, конечно, он не собирался ждать антракта и начал жевать прямо в зале. Аромат копченой колбасы вкусно понесся над рядами, но Метелкин благоразумно сел подальше от Ольги Валерьевны, а кричать одновременно с помещицей из спектакля та не захотела. Вот и получилось, что Метелкин наслаждался жизнью и бутербродами, чавкая, как поросенок, а учительница сгорала от стыда. Ольга Валерьевна сама виновата. Ей ведь намекали некоторые родители, что надо успеть сходить в театр, пока Метелкин болеет. Сама не захотела. Сейчас надеяться было не на что. Метелкин здоров как бык, несмотря на то, что выглядел таким тощим и бледным, и болеть уходил только в сентябре, когда надо на даче выкапывать картошку. Все знали, что Никита не болеет, а копает картошку вместе с родителями и дедом, но никто не возражал. Яна же считала, что лучше отсидеть 3 контрольные подряд, чем месить грязь в сапогах. Так что Метелкин вполне заслуживал такого наказания. Жаль только, что нельзя копать картошку круглый год. В общем, Яне пришлось смириться с тем, что за Метелкиным надо смотреть. Ладно, хоть за руку его держать не пришлось. А вот Метелкин мириться не собирался. Всю дорогу он пытался потеряться, отстать, влезть в лужи или гору листьев и корчил рожи, изображая Ольгу Валерьевну.
«Метелкин, ты дождешься, что она заставит нас за руку идти, как первоклашек?» — прошипела Яна наконец.
Она боялась, что Никита назло ей станет вести себя еще ужаснее. Но, кажется, перспектива идти за руку с девчонкой пугала его еще больше, чем Яну. Он присмирел до самого музея. И почему только Яна решила, что в музее будет так же? Будто Метелкина первый день знает. Нет, когда покупали билеты на весь класс, Никита еще терпел. Но в самом музее словно с цепи сорвался. Пока весь класс внимательно слушал экскурсовода, Метелкин медленно, шаг за шагом, начал отходить в сторону. Яна и моргнуть не успела, а он уже лижет друзу хрусталя. Ну, надо же додуматься. Огромная каменюка в музее лежит 20, не меньше. А до этого, где каталась, где лежала, никому не известно. Она тихонько отошла от группы, встала позади Метелкина и прошептала. «Вот будут у тебя гельминты, потом не жалуйся». Метелкин подскочил от неожиданности, но потом увидел, что это всего лишь Яна, и успокоился. «Гельминты? Это еще что такое?»
«Червяки в животе, вот такенные».
И Яна развела руки как можно шире. На самом деле она знала, что глисты не такие. Такими бывают другие червяки, которые могут завести в животе, если не мыть руки или тащить в рот, что попало. Но сейчас их название вылетело из головы, а напугать вредного Метелкина очень хотелось. И тут ее осенило. Музей был краеведческий, но в зоологическом зале были и беспозвоночные. Вдруг там и глисты выставлены. Они, конечно, не самые интересные, но в их крае тоже водятся. Пусть и в животах людей. Она снова посмотрела на класс. Все, включая Ольгу Валерьевну, внимательно слушали экскурсовода. Что-то про шахты и подземные ходы, которые были рядом с городом когда-то раньше, до и во время войны. Яна снова посмотрела на вернувшегося к облизыванию экспоната Метелкина и, твердо пообещав себе, что придет на экскурсию еще раз, пусть без класса, но зато и без Метелкина, схватила Никиту за руку и потащила за собой. «Ты чего?» Метелкин шипел и упирался. «За руку! Я что, маленький?»
«Ты хуже!» Сквозь зубы шипела в ответ Яна, чувствуя себя машиной-тягачом.
А она, между прочим, не тягач, а обычная девочка, пусть и отличница.
«Даже маленькие знают, что облизывать камни в музее нельзя!»
Она боялась, что их услышат или заметят отсутствие, но никто не повернул голову в их сторону, даже экскурсовод. Зоологический зал оказался через один. Яна быстро прошла мимо лося, лисы с общипанным хвостом. Немного задержалась у медведя, потому что там Метелкин встал как вкопанный. И, наконец, затормозила около стенда с беспозвоночными. «Все-таки ты врушка, Егорова!» — обрадовался Метелкин. «Никакие это не глисты, а цепень! Гельмин ты вон, насколько меньше!»
«А тебе будет без разницы, если такой заведется!» — обиделась Яна.
Она уже отпустила руку Метелкина и теперь поправляла косички, кудрявые волосы, из которых постоянно выбивались. Просто безобразие. А после борьбы с этим несносным Метелкиным она наверняка на тарелку с макаронами похожа. Кудряшки светлые, как пружинки, торчат во все стороны. И чего она, спрашивается, старается?
«Так тебе и надо. Нечего камни облизывать».
«Да никакой это не камень. — буркнул Никита и снова посмотрел на огромного червяка за стеклом, а потом погладил свой живот. — Не камень это, точно говорю. Он соленый. Яна вдруг остановилась. Они как раз шли обратно и снова проходили мимо лисы. Никита остановился тоже. Яна вспоминала соленые камни, и хрусталь уж точно соленым не был.
— Быть такого не может, — решительно заявила она. — Ты опять все придумываешь, Метелкин.
— Да сама попробуй лизни, — рассердился Никита. — Умная такая, быть не может. Он сунул руки в карманы и, шаркая, пошел дальше. Обиделся.
Яна побежала следом, потому что знала. Хуже любопытного Метелкина только Метелкин обиженный.
И точно. В соседнем зале раздался звук, словно что-то упало, что-то глиняное. Яна представила древнюю вазу, разбитую Метелкиным, в то время, когда она за него в ответе. Ей даже жарко стало. Она вбежала в зал и увидела, что Метелкин озадаченно крутит в руке что-то черное. Обрадованно помахал он ей черной крошечной рукой. «Разве здесь не должно быть все чугунное?»
Яна огляделась. Первым делом она с облегчением поняла, что смотрителя в этом зале, как и в предыдущем, не было.
Наверное, никому в голову не приходило пытаться стащить чучело медведя или вынести тяжелый чугунный стол. Но это у них до сих пор Метелкина не было.
Яна была уверена, если бы не она, Никита из зоологического зала вышел бы с полными карманами червяков. Вот и в этом зале, прославляющем ремесло умельцев чугунного литья, все было тяжелое и громоздкое. Такой выглядела и фортуна на колесе, руку которой держал Метелкин. «Что-то менее заметное не мог разбить?»
— процедила Яна, больше всего мечтающая стукнуть Метелкина по голове вон тем совком для камина.
Удерживало только одно. Яна не знала, в курсе ли Никита, что девочек бить нельзя. А драка в музее — это даже хуже, чем просто драка. «Дай сюда!»
Она достала из сумки скотч, и пока Метелкин послушно держал руку скульптуры на положенном месте, накрепко прикрутила ее. Чугун блестел, скотч тоже. Издалека было незаметно.
Впрочем, Яна успела разглядеть. Чугуном это и правда не было. Какая-то глина или что-то вроде того. Но волосы у нее теперь окончательно растрепались. Пришлось снимать резинки и делать дурацкий хвост.
«Подделки!» — заявил Метелкин, убедившись, что опасность миновала.
Яна же огляделась в поисках камер, так как не была уверена, что это сойдет им с рук. Но, видно, по той же причине, по какой здесь не было смотрителя, на камере тоже решили сэкономить.
«Везде обман!»
«В музее не может быть обмана», — покачала головой Яна и показала табличку. «Видишь? Написано «Кослинское литье». А если бы была копия, так бы и написали «Копия кослинского литья».
«Это ты во всякое веришь! Я-то не дурак!» — фыркнул Метелкин. Снова сунул руки в карманы и пошел в тот зал, где остался класс.
Яна так погрузилась в мысли о подделке, что даже не волновалась, что им скажут про их отсутствие.
Но его по-прежнему никто не заметил, хотя класс уже передвинулся на несколько экспонатов в сторону. Они с Метелкиным встали сбоку, словно тут и стояли. Никита хитро глянул на нее и зашептал на ухо. «Лизни, кристаллы! Проверь! Ну же, лизни!»
Яна боялась, что кто-то услышит его бормотание, и сдалась. Шагнула к друзе, которая блестела на солнце, и, сделав вид, что рассматривает табличку, быстро коснулась камня кончиком языка.
И сразу замерла с высунутым языком. «Соленый!»
Метелкин изображал, что сгибается пополам от хохота, и передразнивал ее перекошенное лицо. А вот Яне было не до смеха. Разве может быть, чтобы хрусталь был соленым?